Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Здравствуйте, это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. И также в студии мой коллега Евгений Майструк.
Привет. Здравствуйте.
Процесс обмена пленными по формуле «всех на всех» в Донбассе завершен. Речь идет о судьбе 200 человек. Этот процесс длился сегодня на протяжении практически всего дня. Толчок для выполнения минских договоренностей, в которых указывается необходимость передачи лиц, которых удерживали стороны, был дан после переговоров в нормандском формате 9 декабря этого года.
ЛНР получила от Украины 63 человека. Киеву, Луганск передал 25 человек. Донецк передал Киеву 51 человека. Власти Украины отдали 61 сторонника ДНР. И я вот неспроста перечисляю, называю все эти цифры, потому что мне кажется, что каждый человек и его возвращение, будь то на территорию Украины, будь то на территорию ДНР или ЛНР, это важно. И, конечно, у 200 семей как минимум сегодня праздник. Особо подчеркивается, что граждане прошли так называемую процессуальную очистку, будут освобождены от преследования в регионах, куда направятся после обмена. Хотя довольны на Украине таким обменом не все, а о том, что есть недовольные, нам в эфире «Радио Спутник» рассказал украинский политолог Александр Кава.
Украинская сторона обменивала бывших сотрудников специального подразделения «Беркут» Министерства внутренних дел Украины, которые имели отношение к событиям февраля 2014 года на центральной площади Киева. И, собственно, есть граждане, которые поддерживают эти политические силы, и уже некоторые политсилы даже призывают к разного вида протестам.
А сейчас к нам по телефону присоединяется дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы на минских переговорах Родион Мирошник. Родион Валерьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Родион Валерьевич, вот прошла информация, что среди освобожденных, точнее, среди переданных Киевом Луганской Народной Республики есть и добровольцы из Российской Федерации, это так?
Да, это так. И, в принципе, среди переданных нам лиц, наверное, больше не дончан и луганчан. Значительная часть людей, которые действительно воевали в рядах народной милиции за ДНР и ЛНР. И большая часть это людей, которые на украинской территории получили мотивированно, подверглись политическому преследованию и были либо осуждены, либо они находились на протяжении энного количества лет в СИЗО по политически мотивированным предлогам.
Родион Валерьевич, позвольте в вашем лице «Радио Спутник» поздравит всех, кто работал над этим обменом, и дипломатов, и сотрудников контактных групп. Кстати, вот Никита сейчас спросил о россиянах, а мне показалось, что там была речь даже об одном бразильце.
Да. Во-первых, ключевую роль, конечно же, в процедуре обмена сыграли омбудсмены ЛНР и ДНР Дарья Морозова и Ольга Копцева, которые выступали от лица наших республик и участвовали во всех заседаниях контактной группы и специальной группы по обмену пленными. А за ЛНР и за ДНР в составе так называемых интербригад воевали и бразильцы, и итальянцы, и поляки и даже американцы. Поэтому, скажем, количество неравнодушных людей, которые в 2014 году были возмущены государственным переворотом, возмущены карательной операцией против Донбасса, многие из них приехали на нашу территорию, и многие оставались здесь. Часть из них, конечно, к сожалению, попадала и в плен. Поэтому этих людей, перед ними, конечно же, есть наш долг. И этот долг частично выполняется. Поэтому эти люди, кого смогли, которые попали в список всех установленных, они под нажимом, и в том числе нормандского формата, смогли их забрать и вернуть на территорию республики.
Родион Валерьевич, меня смущает, конечно, вот это выражение «всех установленных». Оно сегодня часто употребляется, но, как по-вашему, а сколько неустановленных, которые могут находиться на территории Украины?
Значит, что такое установлено? Установлено — это когда мы передали списки во время переговоров, мы знаем, и у нас, мы получаем информацию через так называемый тюремный телеграф от родственников, от знакомых. Мы получаем о том, что люди задержаны либо арестованы и находятся в системе пенитенциарных заявлений заведений Украины. Часть из них украинская сторона не подтвердила. Поэтому всех, кого нам удалось установить, вот, которое подтверждено их нахождение на украинской территории в учреждениях СИЗО или тюрьмах, то вот именно эти люди все вошли в списки, и поэтому мы настаивали на этом вплоть до последнего дня перед обменом, поэтому последние списки были уже, извините, утрясены буквально в последнюю ночь перед обменом.
Вот такой... мне понятно. А вот такой вопрос к вам, как к члену контактной группы на минских переговорах. Скажите, как вам кажется, улучшится ли теперь, станет ли легче выполнять вот эти минские договоренности, есть ли добрая воля со всех сторон, как вам кажется?
Ну, я, конечно, полон оптимизма и стремления к тому, чтобы прошло все урегулирование в рамках минского формата, минских соглашений. Но пока, к моему большому сожалению, все происходит достаточно долго и с вмешательством других сторон, в частности гарантов. То есть то, что вопрос даже обмена пленными выносился на нормандский формат, скажем так, это ненормально. Поэтому большинство вопросов можно решать в минском формате, в непосредственном диалоге между Донецком, Луганском и Киевом. И эти вопросы, по сути, были решены в этом формате, но киевская сторона вынесла их наверх для того, чтобы, ну, то ли частично для пиара Зеленского, то ли для демонстрации своих мирных усилий уже перед Европой и перед Россией.
Поэтому для нас с вами самым важным в данной ситуации является то, что люди теперь могут вернуться домой и вернуться к мирной жизни. Скажите, вот сейчас людей с территории Украины на территорию ДНР и ЛНР доставили. Куда дальше они будут направлены?
Ну, в данном сейчас все обменены или ранее удерживаемые лица, которые переданы республикам, они сейчас все проходят медицинское свидетельствование, они сейчас в основном направляются в Луганскую республиканскую больницу, в ДНР, тоже в аналогичное учреждение. Люди пройдут осмотр, психологическое свидетельствование, и им будут подобраны, по крайней мере, хотя бы временные места для проживания, тем, кому это нужно. Вот, если люди возвращаются в семьи, конечно же, они постараются как можно быстрее пройти медицинское свидетельство, они после этого направятся домой, чтобы уже через несколько дней уже все соответствующие социальные службы продолжили с ними работу. Это касается восстановления документов и подбор какой-то программы их реабилитации, и далее, чтобы человек смог определиться своей дальнейшей судьбой, местом проживания и куда он будет направлен. Если это люди, которые пока еще с неустановленным статусом, то есть они не были помилованы, а украинская сторона только взяла на себя обязательства по проведению процессуальной очистки, то это следующая задача, которая должна будет выполняться уже в рамках диалога между Донбассом и Киевом.
Родион Валерьевич, спасибо большое за разъяснение. Родион Мирошник, дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы на минских переговорах, был с нами на прямой связи. И вот появилось сообщение, то, что Владимир Путин и Ангела Меркель в телефонном разговоре дали позитивную оценку состоявшемуся сегодня в Донбассе обмену удерживаемых лиц. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Делаем паузу, и еще у нас как минимум две истории.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. По мнению политика, это поможет разгрузить обязанности российского лидера.
Депутат Государственной Думы отметил, что на сегодняшний день руководитель страны выполняет, цитата, «огромное бремя обязанностей». Вот что говорит Жириновский. Функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром. Вот так вот считает Владимир Жириновский, Никита.
Это вот такой, значит, короткий пост он разместил, как сообщал в телеграм-канале.
Да.
Меня удивило то, что Владимир Жириновский представлен там, но, видимо, многочисленные помощники
тебе придется подписаться,
помогают вести. Теперь мне придется подписаться, да, я не смогу пройти мимо. Итак, с нами сейчас на связи доктор юридических наук, профессор Сергей Комаров. Сергей Александрович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Вот это заявление Владимира Вольфовича. Всегда ведь лидер ЛДПР делает, ну, такие достаточно эксцентричные, мы уже привыкли, да, к эксцентричным выходкам, к удивительным заявлениям, не то чтобы всегда, но такое бывает.
Порой.
Да? Порой, да. И как вы думаете, может быть, действительно нашей стране нужен вице-президент? И действительно, бремя обязанностей, которое сейчас лежит на президенте, его следовало бы каким-то образом пересмотреть. И главное, как это можно сделать? Это опять придется менять Конституцию, да?
Спасибо за вопрос. Конечно, это интересное предложение, но я с ним категорически не согласен.
Почему? Обратимся
к нашему простому российскому опыту. У нас уже была должность вице-президента. Если помните, Александр Владимирович Рудской занимал эту должность, если не ошибаюсь, с апреля 91 года по 25 декабря 91 года. Он был вице-президентом РСФСР. А потом до 25 декабря 1993 года был вице-президентом. И даже тогда в той ситуации была четко прописана преемственность власти. В частности, в случае невозможности исполнения полномочий президентом, вице-президентом, они последовательно переходили к председателю Совета Министров правительства Российской Федерации, а затем к председателю Верховного Совета. Я, например, считаю, что в нынешней ситуации нужно исходить из того, что у нас президент – это глава государства. Он стоит над тремя ветвями власти. Законодательный, исполнительный, судебный. И у него вполне хватит, так скажем, возможностей для того, чтобы реализовать свои властные полномочия. Вот обратимся к опыту Соединенных Штатов Америки. В частности, у них там есть вице-президент, да очень многие, так скажем, под этим соусом пытаются, так сказать, ввести соответствующую должность. Я, например, считаю, что должность вице-президента в Штатах, она фактически он не обладает какими-то властными полномочиями. Он председательствует в Сенате, участвует в заседаниях правительства, выполняет отдельные поручения президента. И самое главное, так сказать, он занимает президентский пост в случае, если президент Соединенных Штатов Америки не может выполнять свои обязанности.
А такая норма в российском законодательстве тоже есть?
У нас нет должности вице-президента.
У нас есть норма, когда президент не может...
Да, невозможности исполнения президента. У нас есть должность... Эти функции выполняет премьер-министр, но он должен провести выборы. Там четко определен срок. А у Соединенных Штатов Америки там он вице-президент исполняет свои обязанности до окончания, так сказать, полномочий текущего мандата.
Мне всегда очень сложно спорить с профессором, но скажите мне, а зачем мы сравниваем систему власти в Российской Федерации и в Соединенных Штатах?
Они изначально... Институт вице-президентства — это их история.
Исходить из наших возможностей, из нашей системы разделения властей. Ага. Совершенно спокойно можно использовать вот тот опыт, который уже был у нас в СССР. Последовательно определить переход власти. То, что есть, кстати, в некоторых государствах. Председатель правительства, затем председатель Совета Федерации, затем председатель Государственной Думы, затем председатель Конституционного Суда и так далее. Поэтому президент, как глава государства, он имеет право, имеет возможности посоветоваться с той же Валентиной Ивановной Матвиенко. А, кстати, вице-президент в Штатах является главой Сената. Угу. Председательствует на заседаниях Сената. У нас Валентина Ивановна прекрасно справляется со своими обязанностями. Совет Федерации работает. Я как член научно-экспертного совета при Валентине Ивановне могу сказать, что и совет у нас работает, и мы рассматриваем очень интересные вопросы, и министров заслушиваем и так далее. что он не может посоветоваться или, так сказать, дать какие-то поручения, которые он делает наш президент?
Сергей Александрович, а вот предположим, мы же с вами можем предположить, что Владимир Вольфович, он распереживался за президента и вот написал огромное бремя обязанностей. Может быть, вот в этом проблема? Может быть, Жириновский считает, ну, что слишком много обязанностей у главы государства?
Ну, с точки зрения того, что наш президент действительно реально работает, я, например, не выдержал бы, мы с ним, в принципе, одногодки, я не выдержал бы такого полетного времени, сколько времени он проводит в полетах. Он 3 раза туда летает, например, ту же Иркутскую область. Да, конечно, по идее было бы хорошо. Здесь другой аспект должен быть. Региональные власти, губернаторы. Вот здесь нужно искать, так сказать, источник динамики развития нашего государства. Больше давать поручений и, самое главное, спрашивать, спрашивать, еще раз спрашивать. Для этого есть администрация президента.
А еще, чтобы,
вот там нужно поискать.
Чтобы коррупции было как можно меньше.
Ну, да. Дорогой мой, я читаю специальный курс «История коррупции и борьбы с ней». Могу сказать, что у нас были разные периоды в нашем государстве. И в советском государстве коррупция была, и в нынешней ситуации. Больше ответственности органов правоохранительных. Прокуратуры, Следственного комитета, чтобы возбуждались уголовные дела, не просто, так сказать, потом, когда у нас уже средства массовой информации об этом, так сказать, начали говорить, а для того, чтобы действительно реально обеспечить контроль, государственный контроль. Вот это, я считаю, одна из основных задач нашего президента на данном этапе.
Мы с вами абсолютно, абсолютно согласны, а все-таки, скажите, если все-таки вдруг придется сделать так, что вице-президент вдруг появится в Российской Федерации, хотя, наверное, ну, вряд ли, вряд ли. Но
я это думаю, что нет.
Да,
я думаю, что нет.
Это к вам как к доктору юридических наук у меня вопрос. То есть, но это опять смена Конституции, правильно я понимаю?
Конечно, конечно. Да. У нас Конституция сейчас стабильна, слава богу. Там могут быть какие-то изменения с точки зрения, например, контроля законодательной властью за исполнительной. У нас она есть, немножечко мы изменили ее. Может быть, усилить этот контроль, но не более того, не более того. У нас есть система сдержки противовесов, она у нас худо-бедно, но работает.
А, хочется, чтобы не худо-бедно, понимаете?
Да, то есть нет необходимости в перераспределении некоторых полномочий, о чем периодически начинается слабая дискуссия, но тут же завершается.
Я думаю, что нет.
Сергей Александрович, позвольте поблагодарить вас за разъяснение и за вашу точку зрения. Более того, мы наверняка ее, в общем-то, разделяем.
Да, спасибо большое. Сергей Комаров, доктор юридических наук, профессор, был в прямом эфире «Радио Спутник». Делаем паузу. И еще эстонская у нас история.
В эфире «Радио Спутник».
Президент Эстонии Керсти Кальюлайт заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад, чем некоторых немало удивило.
Да, вот что пишет и говорит в интервью одному из телеканалов. «В нашей семье 7-летний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше 2 языка. Мои младшие дети говорят на 3 языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство». И здесь, собственно, да, Никита? Ну и что? Ну да, очень
здесь
правильно.
Здесь нельзя
да.
не согласиться.
Нельзя не согласиться. Вот госпожа президент также рассказала, как... Вот меня эта история потрясла. О том, как однажды собственный сын заставил ее задуматься о том, что ситуацию с правами русскоязычных жителей Эстонии следует широко обсуждать. Однажды, говорит Кальюлайт, придя из школы, сын Кальюлайт спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?» Дальше что говорит госпожа президент? «Тогда я вдруг осознала, что я просто приняла образ мысли некоторых людей в Эстонии. Дескать, раз ты русский, то это плохо. Мой ребенок был чистым листом. Мы приехали в Эстонию из мультикультурной общины, и этот вопрос возник у него за какие-то 2 месяца. Значит, где-то это кроется, и значит, мы должны говорить об этом», сказала в интервью президент Эстонии Керсти Кальюлайт. Действительно, в Эстонии плохо быть русским?
Но да. Устами младенца глаголит истина, как известно.
Ну, и мы должны сказать, что Калюлайт, она же долгое время работала в Люксембурге, то есть они в Эстонию приехали, видимо, когда дети были еще маленькие. Ну что же, как обстоят дела с русскоязычными детскими садами, с русскоязычными школами? Сейчас уточним.
Да, у нас на связи корреспондент «Спутник Эстония» Владимир Барсигян. Владимир, приветствую.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, Евгений.
Помните, какое-то время назад вы рассказывали о проблеме с русскоязычными школами в Эстонии и в том числе в регионе Идавирума, где большинство жителей как раз русские по национальности.
Русскоязычные, да.
Да. А вот прошло несколько лет, изменилась ли ситуация, заставляют ли русскоязычных обучаться на эстонском языке, и если да, то не снижается ли у них уровень образования? В общем, эстонский язык, он даже русского сложнее. Его выучить сложно, а учить высшую математику на эстонском я вообще бы заёкся. Да.
Ну, на самом-то деле, тут вот нужно что отметить. Вот то интервью, которое дала госпожа Калюлайт телеканалу ЭТВ+, это интервью, рассчитанное на русскоязычного слушателя и зрителя. Поэтому она и выделяла те пассажи, которые должны быть априори русскими людьми в Эстонии восприняты положительно. Когда она будет давать интервью для эстоноязычной аудитории, я уверен, она будет говорить совсем разные вещи. Потому что, говоря о том, что, к примеру, ее внуки обучаются в детском саду на русском языке, мне бы хотелось добавить, что это безусловно прекрасно. Но надо помнить, что госпожа президент является самым ярым сторонником полной ликвидации всех форм образования на русском языке. Так что, возможно, ее внуки еще пока ходят в этот так называемый русский садик, а то, что будет дальше, неизвестно. Эстония так или иначе постепенно, шаг за шагом, медленно, упорно, тихо, как это свойственно именно эстонцам, двигается все-таки к ликвидации русскоязычного образования. Сейчас мы живем по следующей формуле. По 9 класс все-таки обучение идет на родном языке. Дальше 3 класса гимназических идут по системе 60/40, когда часть предметов идет на эстонском языке, часть предметов на русском.
А 40 это о русском речь? 40%.
Да. Вот, постепенно и эта диспропорция будет сдвигаться в сторону полного преобладания эстонского языка. Единственное, что на самом деле пока сдерживает, чтобы эта реформа пошла еще большими темпами, это отсутствие педагогов в школах. Надо честно признаться, эстонцы не хотят идти работать в русские школы, тем более в Идавирума, там, где русскоязычное население, они считают это ссылкой, по сути дела, и едут туда с большой неохотой. И вот те 150 учителей, которых сейчас вроде бы туда заманили, их заманивают практически чуть ли не двойной зарплатой, муниципальными квартирами и чем-то еще. Так что это вопрос вот такой вот. Пройдет какое-то определенное количество лет, и все-таки русскоязычное образование будет ликвидировано в Эстонии. Это надо воспринимать, к сожалению, как данность. Вот.
Владимир,
Вот
скажите мне, в принципе, с образованием мы разбирались, да, мы много с вами об этом говорили. А вот немного смутило, если не сказать, что обидело вот это высказывание. Дескать, раз ты русский, то это плохо, сказал сын Калюлайт своей матери. Я подумал, послушайте, это что, это действительно так? То есть русский — это плохо
это
в Эстонии?
Это какой-то буллинг на национальной почве среди детей?
И потом, подождите,
Но ребенок учится в эстонской школе, на эстонском языке, изучает эстонскую историю, эстонскую литературу. Где черным по белому, написано во многих книгах о том, что русский – это плохо. Это не скрывается, и это преподается в эстонских школах. И, естественно, ребенок, который до этого прожил достаточно много лет в Европе, когда его мама работала в Европейской комиссии, для него на первых порах это было дико.
А потом уже нет?
Я думаю, потом он привык. Угу. Я думаю, он потом к этому привык, потому что параллельно же внушается еще одна мысль по поводу того, что эстонцам-то быть хорошо.
Ну,
вот. И, естественно, тут для этого ведь даже не надо быть стараться. А ты уже хороший априори от того, что ты родился определенной национальности. И к этому постепенно...
Но это некое манипулирование вообще детским сознанием, я вам хочу сказать.
Безусловно, абсолютно, абсолютное манипулирование детским сознанием. Это абсолютно точно, но, тем не менее, это происходит. Это происходит, к величайшему сожалению, это вот такая данность нашего эстонского бытия. Другое дело, что и потом может произойти определенное переключение у этих молодых людей, когда они уедут в Европу. У нас очень много и русскоязычных, и эстоноязычных молодых людей покидают Эстонию. Это целый поток, который уезжает учиться в Германию, и там потихонечку все-таки их сознание переключается. Вот. Но это тоже на это уходит время, к сожалению.
Мы с вами по-прежнему будем надеяться, что и эстонцы, и русские, где бы они ни жили, будут находиться в добрых отношениях. Да,
это, знаете, как бы нам это хотелось на самом-то деле тем, кто здесь живут, в Эстонии, потому что самое главное, чего нам хочется, чтобы наконец наступил межобщинный мир. Уже 3 десятилетия как Эстония независима. А вот конца и края этому национальному противостоянию пока, к сожалению...
А мы все равно будем оптимистами.
Да,
спасибо,
Владимир,
вам,
спасибо,
Владимир,
большое.
Да.
Владимир Барсегян, корреспондент «Спутник Эстония», был с нами на связи. В студии работали Евгений Майструк и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.